У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 ліпеня ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях пройдуць дажджы, месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цепла. На Гомельшчыні да 28 градусаў. У нядзелю 12 ліпеня прагназуюць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цепла. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларуссю навіна ў пятніцы.
У турме на Валадарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння з ім сустрэўся адвакат Павал Сапелка. Пасля сустрэчы адвакат паведаміў нашаму карэспандэнту, што статус Аўтуховіча як абвінавачанага ў падпале не змяніўся і што галадоўкі Аўтуховіч спыняць не збіраецца, гаворыць Павал Сапелка.
Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения.
15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Апытаныя свабодай палітыкі мяркуюць, што ў выпадку перамогі Кебіча ў Беларусі ўжо змянілася б некалькі прэзідэнтаў, гаворыць былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама б не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас бы было б лепшае становішча ў людзей.
Да сёлетняга жніва шэраг гаспадары Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрос 530 вытворчасці расійскай кампаніі Ростсельмаш. Гэта адбылося пасля нядаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гаворыць дырэктар дэпартаменту рэгіянальных продажаў Гомсельмашу Васіль Клімянок.
Предоставлены былі условия, што они выиграли этот тендер на 200 камбайнаў. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на нашу компанию. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». На адміністрацыйным будынку побач з летнім амфітэатрам з'явіўся лёзунг па-беларуску «Квітней родная Віцебшчына» і нядаўна зацверджаны герб вобласці «Пагоня». Тым часам маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсэнсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю.
Сергія Бламейка пра навіны 10 ліпеня, звязаныя з Беларуссю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 10 ліпеня 1994 году Александр Лукашэнка перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Лукашэнка выйграў другі тур у тагачаснага кіраўніка ўраду Беларусі Вячаслава Кебіча. Як бы склаўся лёс Беларусі, калі б на выбарах прэзідэнта ў 1994 годзе перамогу атрымаў тагачасны канкурэнт Александра Лукашэнкі Вячаслаў Кебіч? Разважанне вядомых людзей наконт гэтага запісаў Валер Каліноўскі.
У часе першых выбараў прэзідэнта Беларусі Мечыслаў Грыб фактычна быў кіраўніком дзяржавы і ўзначальваў Верховны Савет. Спадар Грыб мяркуе, што ў выпадку перамогі на выбарах 94 году Вячаслава Кебіча сітуацыя ў краіне была б значна лепшай. На думку спадара Грыба, Кебіч не пайшоў бы на тое, каб так адкрыта і жорстка ваяваць з Верховным Саветам.
А Верховны Савет разам з ім зрабілі сваю справу, і мы мелі значна іншыя варункі, чым мы маем на сённяшні дзень. Краіна больш свабодная, ну ён жа разумны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек, хоць ён і кіраўнік савецкіх часоў, але ён мала схільны да аўтарытарызму па свайму характару, па сваёй натуры. Ён, здаецца, працаваў бы разумна і добра працаваў бы з Верховным Саветам, калі б я яго ўзначаліў на той час. Я знаходив з ним порозуміння, і все було нормально, і було б нормально.
Поводле спадара Грыба, Кебіч не паменяў бы канстытуцыю Беларусі, не разагнаў бы Верховны Савет, ён спакойна ставіўся да крытыкі. Пры гэтым спадар Грыб прызнае, што і ў Кебіча шмат недахопаў. Але на сёння, мяркуе спадар Грыб, Вячаслаў Кебіч ужо не быў бы прэзідэнтам. На гэтай пасадзе працаваў бы ўжо другі ці трэці чалавек. Алімпійскі чэмпіён, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович, таксама мяркуе, што на сёння ў Беларусі прэзідэнтамі пабывалі б ужо некалькі чалавек.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас б было б лепшае становішча ў людзей. Я больш мяккую эканамічную палітыку праводзіў. І в Україні було більш свобод економічних, і тому наші підприємства вже виглядали зовсім інакше.
Володимир Парфянович сподівається, що у Білорусі хутко буде новий президент і інша політика. Мастак Алексей Марочкін не поділяє позитивне ставлення до особи В'ячеслава Кебіча.
Як і Кебіч, так і Лукашенко – одної полі ягода. Одного підтримувала Москва, я маю на увазі Лукашенка, і спецслужби. А другий вийшов з комуністичних нетрів і так само тягнувся в Союз до Росії. Тому для нас і для мене це одна траса, абсолютно. Друга справа, якби здали питання, що б було, якби Зінон Позняк перемог, то я б тоді сказав, да, було б все нормально. І ми, так сказати, мали б відносини із Москвою. Може бути, на початку нехто був насторожений, але саме головне, Зінон би протягував лінію Шушкевича при всім при тим. І народ був би не поділений, лінія Сталіна не пройшла по душах кожного з нас. Ми були об'єднані, у нас була б одна громадянська супольна. У всякому разі ми б імкнулися до цього.
З мастаком Алексеем Марашкіним розмовляв Валер Каліновський. Свої меркування виказують і навідники нашого сайту свобода.орг. Мінак. Не видвинули б Лукашенку, перемог би Зянон. Але у вибори Лукашенко-Кебіч уже лепш би Кебіч, чим Лукашенко. Ви так само можете взяти удел у питанні на нашому сайті. Жить було б лепш, коли б 15 годов тому перемог Шушкевич, ці Пазняк, ці Кебіч, Новіков, ці Дубко. Альбо, коли б яны перемогли, було б горш. Адказвайце на гэта пытанне, рабіце свой выбар. На выбарах 1994 году перамога была скрадзеная, так мяркуе Сергей Навумчык, які ў тыя часы быў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання.
Я перакананы, што тыя выбары павінен быў выграць Пазняк. Пазняк перамог бы ў прэзідэнцкіх выбарах і Кебіча, і камуністаў, калі б маладыя ваўкі не вылучылі Лукашэнку. Уласна, Лукашэнка скраў перамогу ў Пазняка, скарыстаўшыся плёнам дзейнасці БНФ, які выкрываў поўную няздатнасць Кебіча і ягонага ўраду ажыццяўляць дэмакратычныя і эканамічныя рэформы. Пытанне, чаму гэта адбылося, я задаю сабе з той самай ночы пасля першага туру выбараў, якую, як давераная асоба Зінона Станіславіча, я правёў у кабінеце старшыні ЦВК Александра Абрамовича. За полтора месяца до той ночи мне довелось быть удельником посяджения ЦВК, якое могло поставить крыж на президентских амбициях Лукашенки. Тады на регистрацию кандидатов Пазняк попросил прийти мне в якости ягоной доверенной особы. Перед посяджением Кебіч подошел до нас и протягнул руку, якую Пазняк не потиснул. Я все ж потиснул руку премьер-министру, и больше зато мне под час посяджения пришлось опынуться помеж Пазняком и Кебічем. Далее сел кандидат-коммунист Новіков поводдаль Лукашенко с Сініцыным, а неузабаве высветлилось, что подписные листы за Лукашенко оформлены с порушением законодавства. У их местом ягонага жыхарства был позначен Менск, а пасада – депутат Верховного Совета. Тем часом, как жил Лукашенко в вёсцы Рыжкавічы Шкловского района, ну а пасада ягоная была директор Савгасу Городец. Я перекананы, что это был абсолютно свядомы подман, и поплечники Лукашенко разумели, что за директора Савгасу, як за будущего керовника державы, подпишется значно меньше людей, чем як за члена парламенту. И, дарэчы, цяпер кандидата у депутаты здымают с регистрации за меньше значные порушенні. А тады паміж старшынём ЦВК Абрамовічым і Лукашэнкам адбыўся такі дыялог. «Дзе вы прапісаны?» – пытаецца Абрамовіч. «Жыву ў гасцініцы «Октябрьская». Не пытаюся, дзе вы спіце, а пытаюся, дзе вы афіцыйна прапісаныя, дзе ваш пашпарт?» «Паспарт?» – перапытвае Лукашэнка. «Паспарт у меня украли. Против меня развернута кампанія травлі, но личность свою я могу подтвердить, если вы не верите». Кебіч мне говорит: «Ну, ты видишь, какой это человек?» Я в отказ ему сказал, что вы, Вячеслав Францевич, сами створили с Лукашенки героя, и Кебіч это не стало спрэчывать. У той день Центральная выборочная комиссия все ж зарегистрировала Лукашенко кандидатом в президенты, а праз недолгий час Лукашенко призначит Абрамовича наместником керовника президентской администрации.
Цалкам успаміны Сергея Навумчыка чытайце на нашым сайце свабода.орг. На гэтую тэму выказваюцца і слухачы свабоды.
Добрый вечер, свабода. Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. Цяпер царствуе над ім. Ось так.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Около полугода Николая Алтуховича держали в тюрьме, не предъявляя никаких обвинений. Ситуация изменилась после погрома, устроенного нашим проводером для подначаленных ему ментов. Тогда Рыгорыч прямо им намекнул, что они зря зарплату получают и вогуле зря хлеб едят. После такого разгону менты зашевелились и не придумали ничего лепшего, як переквалифицировать справу Алтуховича в статью терроризм. Теперь на Алтуховича можно, як короче, всех собак повесить. Впрочем, ничего дивного тут нема. Для того, как посидеть в своих креслах, это и менты готовы повесить что угодно и на кого угодно. Владимир, город Полоцк.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Як пачуваецца Мікалай Алтухович, які галадуе ўжо 86 дзён? Ці праўда, што на будучым тыдні ён збіраецца спыніць галадоўку? Ці выставілі яму абвінавачанне ў падрыхтоўцы да замаху на кіраўніка Гарадзенскай вобласці Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко? Адказы на гэтае пытанне цягам пятніцы збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У середине дня я дозвонился до керавницы прессовой службы Министерства внутренних справ Светланы Боровской и испытал про справу Миколая Алтуховича, да и про то, и правда, что его уже подозревают у терроризме.
Ничего нового сказать вам не могу, кроме того, что вам вчера все сказали.
А нам ничего вчера не сказали.
Ну вот и я вам говорю то же самое.
Так вы выставили ему обвинувачивание у терроризма, миновито?
У меня нет комментария вам по этому вопросу.
У конце працевного дня Миколая Алтуховича наведал у следчим изоляторе ягоный адвокат Павел Сапелка. Вот что расповел адвокат для Радио Свободы одразу, как вышел из изолятора.
Чувствую себя плохо. Жалуется на то, что с трудом смог выйти ко мне. Общая слабость организма очень сильно похудела. Весит около 75 килограмм. Вообще-то не собирается прекратить голодовку.
Повод для Павла Сапелки Миколай Алтухович за час голодовки схуднел более як на 30 килограммов. Их встреча должилась более за годину. У конце встречи было особливо бачно, як хутка Алтухович стомляется, сказал адвокат. Относно того, что повод для лекарки изолятора у Алтуховича небыто зробилися лепшими анализы, Павел Сапелка зауважил, что ягоному подоборонному не поведомляют выников анализов. Алтухович по-ранейшему не сдымая своих потребований, альбо передавать справу в суд, альбо вызвали его под подписку про невыезд, сказал Павел Сапелка. И снова повторил, что почувается Алтухович вельми дренно.
После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Вот. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад. Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения. Потому что мне он сейчас, как защитнику, нужен адекватный, работоспособный. Какое-то время займет этот выход из голодовки. Я боюсь, что он не успеет более-менее полностью восстановиться до того момента, когда нам придется изучать дело, готовиться к защите и работе в суде.
Сказаў свабодзе адвакат Павел Сапелка. Галадоўцы Мікалая Алтуховіча прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт».
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Алтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка?
Як стосуються справи Аутуховича і Дубського з політикою зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Олег Грузділовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 10 ліпеня. У турме Навалодарскага 86-й дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Экрос-530» вытворчасці расійскай кампаніі «Россельмаш». У Віцебску адкрыўся 18-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Замежная дзяржаўная запазычанасць Беларусі на 1 чэрвеня склала крыху больш 5 мільярдаў даляраў і вырасла з пачатку году на 1 300 мільёнаў, паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Наколькі небяспечным з'яўляецца рост, хуткі рост замежнай запазычанасці? Ці дапамагаюць новыя крэдыты беларускай эканоміцы? На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Міністр фінансаў Андрэй Харкавец у каментары да гэтай навіны асабліва адзначае, што паказчыкі эканамічнай бяспекі, вонкавай запазычанасці захоўваюцца ў дапушчальных межах, не толькі па нацыянальных, але і па міжнародных стандартах. Наколькі можна спакойна сапраўды адчуваць сябе, калі запазычанасць расце такімі хуткімі тэмпамі? Як можа выглядаць гэтая запазычанасць праз год, два, ці не перайдзе на тыя самыя міжнародныя стандарты, крытычныя?
Можно погодиться с Харковцом, что коли взять державные позыки, то они малые, 5-6 миллиардов долларов, але агульная сумма уже 16 миллиардов долларов, это совместно с банками и с предприемствами. Справа у тым, что становище такое, что позыки наши короткотерминовые, и их повинно отдавать. И вось в этом годе уже звернули за первый квартал этого года где-то 1,4 миллиарда долларов. Это не так уже мало. А вот, когда потребно отдавать долги, которые превышают 20% от экспорта, то это уже лечится небеспечно. Все же таки один небеспечный лимит есть. Это приходится каждый квартал отдавать, когда третья частки доходов от нашего экспорту. И по-другому, потребно вертать так само и дивиденды на капитал, которые укладены замежными инвесторами в Беларусь. И это так само, складая 10 в год, когда не лечить прибытки, которые они снова реинвестируют, это складая так само, когда 600 миллионов долларов в год. Мы не имеем тех прибытков, как вертать эти позыки, которые терминовые, которые брали, например, год тому ранее. Такие короткотерминовые кредиты на этот час складают около 8 миллиардов долларов. Это значит, что такими темпами придется отдавать и в наступном годе. От 5 до 6 миллиардов долларов в год потребно отдавать.
Максима, особливость белорусской ситуации еще и в том, что иншие краины, на которые сейчас посылаются белорусские чиновники с великими замежными позыками, они набирали эти позыки 10-годзями. Але Беларусь набрала гэтыя тэмпы літаральна за апошнія 2 гады. Наколькі тут праглядаецца перспектыва, калі працягваць такімі тэмпамі, што ж это будзе?
Ну так это атрымліваецца фінансавая піраміда. Бярем гэтыя пазыкі, каб аддаць тое, што бралі раней. Прыходзіцца браць у большай памеры, чым было гэта раней. Каб падтрымаць і прадпрыемствы, і ўзровень жыцця насельніцтва, і каб вярнуць раней узятыя пазыкі, заткнуць гэту дзірку ў таргавым балансе, все трэба браць больш грошай. Гэта небяспечная сітуацыя. Давайте уявім, што Міжнародны валютны фонд даў гэтыя крэдыты, мы их съедим до осени, там, до зимы, так, и наступит такая ситуация, а никто более нам кредитов не даст. Что тогда будет? Тогда будет вернее такая раптовная девальвация, понижение уровня життя. Наступит такая ситуация, вельми небеспечная для населения. Будет резко падать уровень життя. Вот что будет, когда нам не дадут новых позык после того, как мы съедим то, что дает Международный валютный фонд.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
У весь липень. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Я зверну вашу увагу на то, что на нашем сайте свобода.орг под рубрикой «Сам выдат» вы можете спамповать все 16 книг, выдаденных у серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». Апошние две книги, выдаденные сёлета, «Акценты свободы» и «Один день политвязня». А зараз апытанне свабоды, якую з прачытаных раней кнігаў вы хацелі бы перачытаць яшчэ раз. Апытанне на вуліцах Гомеля.
Я бы перечитал еще раз книгу Ирвина Уэлша, называется которая «Клей».
Тиндряков «Хлеб для собаки». Одна книга, я очень давно ее читала, не могу никак ее встретить, не помню автора. «Сыновья человека с каменным сердцем».
«Остров сокровищ» или «Таинственный остров». Я хотел бы заново прочитать.
Лермонтова я перечитал. А с белорусских? Иван Мележ, трилогия. Люди на болоте.
Пушкина, академическое собрание полностью.
Булгакова, «Мастер Маргарита». Хотела перечитать и фильм могла посмотреть еще раз.
«Гарри Поттер». Я и фильм смотрел, и книжку читал.
Хотела перечитать «Люди на болоте». Янки Купалы, наверное.
«Букварь», потому что букву забыл уже.
«Белая гвардия» хотела бы перечитать.
Мне она вот как-то так понравилась. Я, во-первых, люблю вообще Украину, Киев, я родом оттуда. И вот я как-то читала, и мне она это вот затронула. Хотелось бы ее перечитать.
«Мертвые души», «Гоголь». Ну, можно было перечитать.
«Евгений Сухов. Палач для мафии».
Ну, я не сильно люблю по второму разу читать. В 7 классе книга понравилась. Название я не помню.
А пытанне на вуліцах Гомеля. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У пятницу увечера у Витебску открылся фестиваль «Славянский базар». На администрационном шматповерховом будинку побач с летним амфитеатром, где проходят все фестивальные концерты, з'явился лозунг «Квітней родная Витебщина» и недавно затверженный герб в области «Погоня» у вянку с дубового листья. З витебских улиц репортаж Браніславы Станкевич.
У тех, кто теперь находится не у Витебску, а слушает за подеями 18-го фестиваля «Славянский базар» про телевизор або интернет, может скласться уражение, что головное в городе – это урочистое чекание президента Александра Лукашенко и норвежского спевака белорусского походжения Александра Рыбака. А пушнего соправды сустракали каля прессового центру ягоные фаны. Девчаты дарили мягкие цацки, Александр Рыбак вельми обаяльно посмехался, а потом заявил журналистам, что ягоное потребование до размещения и харчевания зусім не отповедают пунктам райдеру, размещенного в интернете на разных сайтах. Нагадаем, что интернет-наведники уже каля двух тыднев обмерковывали, на что спеваку так шмат шоколаду и пива. А сам он сказал, что подобных потребований до организатора музычного форума и не выставлял. Александр Рыбак бере удел у открытия славянского базару, як и Александр Лукашенко. Его у Витебску сустракали куды больше официально. Правда, коли Лукашенку дозволили погулять у футбол на новом стадионе школы-интернату для одоренных деток у поселку Лужасна. Однако вот уже вечерового визита у Витебск выглядал куда больше адрозно, особливо у сенсе охова безпеки и правопорядку. Центр города зараз патрулюют несколько сотен людей у цивильном с мини-рациями у одним в уху. У всех минаков позирают на металлошукальники. Таких контрольно-пропускных пунктов у города обсталевано больше за 30. И от коллег-журналистов доводилось отчуть выказывания, которые, видовочно, не будут разливаться по телебачению и не будут замешанное в интернете. Так, журналистка из Латвии зауважила, что прошедший особистый догляд на трех милицейских кордонах, ее оглядели так, не будто зарабили добрый массаж. А российский журналист зауважил, что витебские минаки дуже сумные. Мабуть, тому, что центр города обвешен из-за нецвярозости и в ближайших крамах не продается алкоголь. Але в сравнении с минулыми годами минаков на витебских улицах просто не шмат. Видовочные жихары города стомились от подобных одно на одного штогодовых фестов.
Браніслава Станкевіч працягне сачыць за хадой славянскага базару ў Віцебску. А мы прапануем вам песню аднаго з удзельнікаў фестывалю Александра Рыбака «Знакамітую казку».
heart.